Вообще, эта книга называется «Книгой Руфью». Но когда я вот перечитал ее, мне кажется, ее можно было назвать также «Книгой Наименье». Потому что там два главных, так сказать, две личности, которые раскрываются, их характер, их вера. Правда, подумал, решили так, братья предложили, давайте, ну, на сестерской, какую тему? Ну, надо какую-то книгу, что-то женское, да? Вот книгу Руфь избрали. А я начал разбирать, думаю, ну, в данном случае, наверное, меньше всего подходит. Руфь – это молодая вдова, Наимень – это старая вдова. Это не семейные, не жены служителей, так сказать, ничего нет. Но потом, когда так вот больше исследовал, я думаю, там действительно очень много прекрасных моментов, которые могут нам быть назидательными. Ну что, прежде всего хотел сказать, что Руфь входит у евреев в одну из книг, которую читали в синагоге. И читали ее во время праздника жатвы. Охватывает она время, написано, во время судей. Вообще это время очень темное. И можно так сказать, время и положение того времени. Первое, что можно сказать, это политическая нестабильность. У них тоже не было управления, да, там судьи, то был судья, то вообще не было, делал то, что хочет. А и появлялся какой-то судья, он мог частью Израиля управлять, часть оставалась беспризорной. Могла между ними даже какая-то междоусобица, между племенами возникнуть, даже война была, да, помните, колено Вениамина было. Вот такая, мне кажется, очень похожая ситуация, как у нас, такая политическая нестабильность. Люди бы хотели, чтобы как-то было надежно, правительство, какой-то путь. Потом, второе, чем характеризуется это время, духовное отступление. Если в Пятикнижье был Моисей, Иисус Навин, они как-то были сами духовные люди и могли народ израильский вести, то во время судей было полнейшее отступление. Там идолопоклонство вошло. Там Богу служили кто как понимал. И последнее, трудное экономическое положение. Вся история это началась с того, что не стало хлеба. Вообще интересно, что сама Палестина, она же так вот зависела от Бога. Я вот думаю, вот Авраам, он же, ему Бог сказал, вот эту землю дам тебе. И что он на этой земле через время нашел? Голод. Пришлось ему в Египет идти. Исаак, опять голод, опять надо было в Египет идти. Думаю, не возникла у них мысль, да что забетована эта земля? Что здесь, временами это хорошо, а временами это не очень. Но я думаю, эти мужи веры, они понимали, что эта земля зависит от Бога. Пока там вот эти язычники, пока эти люди-отступники, а так и не должно быть иначе. Голод. Но когда будет там народ Божий, то голода не должно быть. И так и было в Пятикнижье. Заповедано, что если будете держаться, то будет благоденствие. Но так как они не держались Бога, то и этот голод в земле иудейской, в земле, значит, тоже был результатом, следствием судов Божьих. Вот, ну, я думаю, у нас тоже, да, так, экономическая, сейчас какая-то бедность, трудности, проблемы все испытывают, я думаю, особенно и семьи служителей, потому что кто на содержании, много не платят, не так, как там, где-то в другом месте можно заработать значительно больше. Так что положение вот так вот примерно похоже, как у нас сейчас. Я хотел еще такую мысль добавить, что вообще, если так назвать, можно было как литературный жанр назвать, то это рассказ. Просто рассказ. Но он такой чудесный. Если есть литературные произведения древности, ну, русское там слово, полку Игоря, или греческие там мифы, они даже близко не подходят вот по красоте рассказа. Он написан так свеже, таким языком простым, что он просто не может волновать душу. Можно сказать так, что эта книга продолжение с книги Судей. Но это не будет совсем правильно. Ее лучше было назвать это приложение книги Судей. Там отступление, а тут оазис. Светлый такой оазис во время отступления. Вообще две книги в Библии называют женские имена носят, да? Какая вторая книга? Есфирь, да? Интересно, что в первой книге Руфь язычница вышла замуж за израильтянина, да? Во второй книге Есфирь, израильтянка, вышла за язычника. Это же тоже, наверное, не совсем без смысла. Одна из целей книги, которая написана, похоже, это родословную Давида подчеркнуть, вот происхождение, почему туда Руфь вошла. А вторая, ее можно назвать повесть любви. Любви к Богу, любви взаимоотношения свекрови и снохи, любви к Божьему народу. И вот так, действительно, все там так дышит любовью. И я думаю, сейчас друзья споют песню, чудовая песня. Чудовая песня. Там припев такой, что Господь дал мне песню любви. Так что, чем приступим, вот уже на деление, как книга делится, чтобы поняли, что это повесть о любви. Делил я книгу по частям, чтобы легче разбирать было, но делил ее по теме «Вера имеет награду у Бога». Значит, первая глава – это избрание веры. Вторая и третья глава – пребывание в вере. И четвертая глава – награждение веры. Я еще раз повторю. Первая глава – избрание веры. Вторая и третья глава – пребывание в вере. И четвертая глава – награждение веры. Первое. Избрание веры. Первая глава. Мы остановимся на ней. Так, первый я назвал так. Сеятель веры. Кто ее посеял, эту веру? Наимень. Да? Начинается она с того, что поиск земного благополучия. Когда наступил голод, семья благополучная, да, двое детей. Ну, раньше не знали никаких других возможностей, чтобы меньше было детей, видимо, Бог не дал. Два сына у них было. И вот в бедственное время они пошли искать себе лучшее место жительства. Я бы так назвал вот, тему, под тему такую «Поля Моавицкие и поля Вифлеемские». Они пошли на поля Моавицкие. Что есть на полях Моавицких? Сытость. Да, там есть хлеб. Но религиозное язычество. Там нету Бога. Там никто не вспоминает. Там идолопоклонство. Затем, что они еще там нашли? Смерть. И результат нищета. Вот это поля Моавицкие. Мне кажется, что вообще искушение уйти на поля Моавицкие всегда есть у христиан. Думаю, что инициатором мог быть Елемелех, как хозяин, как отец. Он предложил, не подумал, что это народ Божий, что это поля Вифлеемские, это обетованная земля. Пошел на поля Моавицкие искать сытости, достатка. В наше время это может быть уехать куда-то тоже. Да, и уезжают некоторые, ищут поля Моавицкие. Это может быть и здесь оставаться, но тоже уходить на поля Моавицкие. Я думаю, всегда, когда ищут духовное, вернее, плотское, прежде чем духовное, это поля Моавицкие. Особенно, если ты еще учебник делается. Это может быть и такая работа. Она денежная, пусть она теряется духовность, но да то хорошо для семьи, поддержка, все. Может быть, и ваши мужья соблазнятся на поля Моавицкие. Вполне такое может быть. Потому что вот в наше время вот таких, такого экономического бедствия, и дети все вполне могут быть. Так хотелось, чтобы вы были наименьями, которые ну, могли понять. Правда, мы тут не видим, что какое-то было у них разномыслие или еще что. Но что можно найти? Сначала вроде все хорошо, а потом смерть. Это, во-первых, может быть духовной смертью и служителя, и любого брата, если уйти на поля Моавицкие. Слышал двух людей, разговаривал. Оба, ну, вообще-то, так, предприятие держат, братья. Один как-то вот больше, ну, так по разговору я судил, конечно, может быть, они все знают, как-то больше говорил о том, как он этими средствами желает или намерен служить Богу, и как ну, ограничить ну, свою семью, это достаточно вот столько, а вот это мне бы хотелось и другим помочь. Другой вроде тоже помогает. Но все-таки, слушая так, прислушаясь, все-таки главное становится средство. Это, так, это такая скользкая сторона, так незаметно эти поля Моавицкие начинаются, что уже это становится первостепенным. Что на полях Вифлеемских? Материальная нужда. Может быть, суды и наказание Божье, но Божье. Итог. Обилие хлеба, семья, наследство. Поля Моавицкие. Материальная нужда. Ой, Вифлеемские. Материальная нужда. Может быть, суды и наказание Божье. Но итог – обилие хлеба, семья и наследство. Когда Наимень поняла, насытившись полей Моавицких, она, когда возвратилась, услышала, что Бог посетил народ свой. И там, правда, добавлено и хлеба, все-таки первое стоит. Услышала, что Бог посетил народ свой. И поняла, что ей нужно возвращаться с этих полей Моавицких, где нету Бога. Может быть, на тот момент казалось, и там нету Бога. Но все-таки здесь это было как наказание Божие, а там Бог ничего не делает, да? Там обилие хлеба, потому что Бог к этому, этот народ его не интересует. Но результат тут посетил Бог народ свой, а там Бога как не было, так и не стало его. Значит, это пункт такой, ну, а я бы его назвал, поиски земного благополучия, к чему они ведут. Второе, Б его назвать можно, это все сеятель веры. Наимень, это с 1 по 13 стих. Горькие последствия ну, посещения Моавицких полей. Мы часто говорим о скорби Иова, да? Что вот он действительно он перенес много. Даже в Новом Завете говорится. Слышали о долготерпении Иова. Ну а вот посмотрите, а Наимень почти похоже. Ну правда, не сравнить то, что она потеряла. У него слишком много было, да? Ну а так, она имела семью. Все-таки какой-то достаток. Потеряла мужа, потеряла обоих сыновей, тоже как и ее, всех детей она потеряла. И осталась с пустыми руками. Они возвращались нищими, совершенно нищими. Можно представить, потеря мужа, так я прикидываю, похоже, что он, ну, не старые они уже были. Потому что дети вышли замуж после того, как умер муж. Значит, ну, может быть, 40 лет, там, в пределах 50 лет. Значит, довольно в таком возрасте она потеряла мужа. Это что? Это гроб, это вдова, это черный траур, это слезы. Кто знает, что значит пережить, похоронить мужа. Она осталась с двумя детьми, еще не зрелыми, не ставшими мужчинами. Пережила эту боль, скорбь, сыновья женились. Вторая скорбь пришла, они вышли, они женились на язычницах. Корни пущены в земле Моавицкой. Кажется, теперь безвозвратно. Так и забудется Бог, забудется все, что было. И скорбь посещает еще раз. Написано, умерли, это в 10 лет 3 гроба. Один сын умирает, и умирает второй сын. Можно представить всю боль матери, которая теряет одного за другим, единственных, так сказать, отраду свою, сыновей. Я вообще не представляю, как она могла в это время что-то говорить о Боге. Как она могла веру вложить в своих, ну, в эту снопу свою Руфь. Когда ее, как она могла говорить о каком-то Боге, когда ее только беды постигали. Но что можно сказать, что скорбь ее не ожесточила. Да? Ни по отношению к Богу, ни по отношению к своим снохам. Я хотел прочитать 8 стих. Наимень сказала двум снохам своим, «Пойдите, возвратись каждый в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною». И 13 стих. «Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Она сама понимала, что это наказание может быть ее, ибо я весьма сокрушаюсь о вас. Она в это время не потеряла сочувствие, что переживет они как молодые вдовы. И наши сестры спорят, врачи нас, Боже, сострадание. Сестры, у вас много скорбей. И болезни, и забот много, трудностей. Но чтобы в этом не потерять нежного сердца. И к мужу, и к детям, и снохам. Могут и дети быть и непослушные. Могут и взять кого-то в жену, не того, которого мы бы хотели. Чтобы у нас не было восстания или еще что-то. Чтобы действительно вот это посеять, вот такую доброту, как смогла посеять Наимень. Еще я хочу сказать, что она не ожесточилась и против Бога. 12 стих. Я уже читал. «Ибо рука Господня постигла меня». 20 стих. Она сказала им: «Не называйте меня Наименью приятной, а называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть». Нет робота, да, на Бога. «Я вышел отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня Наименью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье?» Вот это принимать от Бога, уметь верить, что это все-таки Его любовь, это надо достигнуть такой высоты. И кажется, чем глубже скорбь Наименью, тем не больше любви к Богу. Мы продолжим. Это первая часть, которая называется «Сеятель веры Наимень». Вторая часть – «Духовный выбор» с 14 по 22 стих. Здесь речь идет о Руфе. Прежде чем выбрать, им Руфе и Орфе предстоял выбор. Вот посмотрите, как Наимень, как евангелист. Она их не тянет, она их не убеждает, что надо обязательно уйти со мною, что там будет, значит, какое-то благополучие. Она говорит, что благополучие я вам не могу обещать. Нету. Нет такой, у меня самой нет никакой надежды, что вам что-то может быть. Да, без Бога. Возвращение может быть. Может быть, вам даст благополучие. Это, так сказать, выбор. А если идти с ней, то ничего не обещает. А даже похоже, что она отталкивает, да? Она, а так оно и звучит. «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей». И потом Руфь говорит: «Не принуждай меня оставить тебя». Так это похоже со словами Христа, да, когда Он сказал: «Не хотите ли вы оставить меня?» Когда вот 70 его покинуло. Но метод евангелизации, метод благовестия – это не тянуть, не толкать. Эти души, которые вытолкнутые на покаяние или вытянутые, они не имеют силы, они долго не устают. А вот так, им даже как вроде какое-то препятствие было, это они за Господа пойдут. Вот как шла. Выбор Орфы. Судя, Наимень понимала, что возвращение на Моавитские поля или остаться здесь, это прежде всего возвращение к своим богам. Наимень сказала Руфе: «Вот невеста твоя возвратилась к народу своему и к своим богам». Возвратиться к народу своему и к своим богам. Значит, Наимень понимала, что если Орфа вернулась, она вернулась к своей язычеству, она погибла. Значит, выбор Орфы оказался к смерти, к своим богам, но в надежде на замужество. Выбор Руфи к жизни. Она выбирала народ и Бога. Надежды на замужество не имела. И что она действительно не имела, вот звучит в 10 стихе 2 главы, когда Воос к ней обратился первый раз, она пала на лицо свое, поклонилась до земли и сказала ему: «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка?» Вот с этим чувством, что она чужеземка, она шла туда, она надежды никакой не имела. Но она выбирала себе народ и Бога. Вообще, как могла Руфь полюбить Бога, тоже не вкладывается. Что она видела о Боге? Вот сейчас проповедуется Евангелие благополучия среди харизматов, что Бог, Он дает здоровье, Бог дает материальное обеспечение, или еще кто-то идет, что гуманитарку в церкви раздают. Что могла иметь кровь? Ну, правда, Наимин, может быть, говорила хорошо, может быть, имела нежное сердце, но что она видела? Смерть свекра, потом смерть своего мужа. Где Бог, да? Можно было так сказать. Куда он делся? Куда Наимин твой Бог? Что ты говорил о Боге? Где? Ты покажи, что твой Бог что-то делает. И все-таки она выбирает народ и Бога. Я думаю, эти слова они такие замечательные, что их нельзя не прочитать. Но Рух сказала: не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где жить ты будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою. Смерть одна разлучит меня с тобою. Это ее обращение. Это ее, так сказать, покаяние. Вот до смерти. Любовь к Богу до смерти. И к народу Божьему. Она сказала, что ничто меня не разлучит, но смерть, она подвластна. Тут и большие воды не могут потушить любви, да? И если ей предложат и имение, и имущество, будет отвергнуть с презрением. Лютая любовь, как смерть. И вот так это видно на примере Руфи. И третья часть этой первой главы – смиренная вера. Это с 19 по 22 стих. Шли они с пустыми руками, так и написано. Если туда они шли, еще что-то имели, оттуда шли нищие, совершенно нищие. Вот еще надето было, наверное. Может быть, какой-то узелок еще был. Все. Без надежды. Но шли к Богу. Шли к народу Божьему. Здесь такой яркий пример, образ церкви. Что, ну, из язычников церковь, что она нищая, да? Она без надежды. Платить, как сказать, Богу нечем, служить нечем. Истинное обращение – это когда человек понимает, что я Богу ничего не могу сделать. Но идет к Богу в надежде, что Бог даст, Бог вознаградит. Мы были, как-то разговор у нас был со священником, и мне так была мысль понятна. Ну, задали вопрос ему, считает ли он себя спасенным. Он говорит: нет, я же еще не в раю. Вот когда в раю буду, тогда буду спасен. А сейчас я стремлюсь. Я вот недавно читал Библию и нашел, что в Библии, ну, грех какой-то мне открылся. Я за него не каялся. Я опять покаялся. Я, может быть, еще какие-то грехи сделал, которые я еще не знаю. И надо же за них каяться. Я так понял, что его учение, его понимание, что за что я покаялся, то и Бог мне простил. И получается так, что в целом я неплохой человек, да? Но у меня есть отдельные поступки плохие. И я за них каялся. Понимаете, что это не то покаяние, которое Господь нам, да, которое должно быть. С пустыми руками. Когда человек говорит, что мне вся жизнь плохая, вся моя добродетель, все, что я делал, это ничего не годно пред тобою. И вот такой, с пустыми руками, не с чем-то добрыми делами, я прихожу к тебе, Господь. И в надежде, что ты меня наполнишь. И вот так Руфь пошла к Богу. Я думаю, сейчас еще споем, меня подними. Взор свой к небу. Подними ты взор свой к небу. И там второй куплет: мир так много предлагает. И сегодня это и поля Моавицкие, и хотя это может больше призывной, но он и для нас. Этот выбор с пустыми руками Господа. помогли нам обновить свое посвящение Богу. Ведь это же не значит, что я, если жена служителя, то все теперь это гарантия чего-то, и теперь все нормально. Я вот так посмотрел, молитв мало. Понял, что и по первому часу два раза призывали, что или стеснение, или еще что. Но если уже о молитве говорить вслух, то кто должен быть примером? Семья служителя. Жена должна молиться. А тут нету сестры с Надыма, да? Хотя я приглашал ее. А я был в Надыме. Друзья, я такую церковь первый раз видел. 60 членов церкви. Ну, столько же, сколько здесь сидят. Но я 3 дня там был. Призывали проповедники разные к молитве. Но это как выстраиваются в очередь. Один аминь не успел кончить, начинает следующий. И чтобы закончить, ну, я вижу, уже 10-15 минут молятся, надо прекратить. Уже тоже напрягаешься. Сейчас аминь, я первый должен включиться, иначе опять кто-то будет молиться. И так все служения. Я такую церковь первый раз видел. Но, друзья, это разве не такие церкви должны быть все? Почему у нас утрачен дух молитвы? Если... Я хотел коротко напомнить, что мы сейчас разбирали. Мы разбирали книгу Рут, мы разобрали первую главу. И первую главу мы назвали так, что «Избрание веры». Там мы разобрали сеятель веры, Мирмин, так сказать, евангелист. Потом духовный выбор у Орфы, Эрофи и смиренная вера. А сейчас мы дальше будем рассуждать на тему пребывания в вере. Но сначала сестры споют песню. Мне есть за что Христа благодарить. Христа благодарить. Первое, что я хотел обратить внимание, это трудящаяся вера. Когда они пришли, написано так. «И сказала Руфь Моавитянка Наимени, пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение». Для того, чтобы что-то получить, надо не сидеть, не ждать, сложа руки, а надо идти делать, что ты можешь. И вот они, у них нет пропитания, и понимают, что свекровь ее старшего возраста, все. Руфь готова выполнить любую черную работу. Пойду подбирать колосья. Вообще, подборка колосьев – это работа большого унижения. Потому что заходишь на чужое поле. Я так понял по тексту, все-таки она начальника спросила, могу ли я теперь подбирать. Значит, они работают, они получают заработок. Она единственное, что вот ее могли прогнать, ей могли грубо что-то сказать. В общем, это такая униженная работа. Но она пошла ее делать с радостью. Все, что она могла сделать. Что могла делать. Это первые три стиха. Трудящаяся вера. Второе. Замеченная вера. Когда пришел Воос, он обратил внимание, что на эту женщину, которая появилась на его участке поля, и спрашивает, кто эта женщина. Тот объясняет, поэтому если бы она не подходила, не спрашивала, он бы не знал, что это за женщина ходит. Да? Значит, она его спросила, он как начальник спросил, ну пусть подбирает там, что там, немного она подберет. И он объясняет, кто она такая. И он дает очень хорошую характеристику. И пришла, и находится здесь с самого утра до сели, мало бывает она дома. Значит, она вышла, жара, зной, она не покидала свое место, работала сколько она могла. И Воос пригласил ее. Дочь моя, не ходи на другие поля и не переходи отсюда, но будь здесь со своими служанками. И когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои. И то, что вот первое, что она получила, какую привилегию, ей разрешили пить из тех сосудов, которые пили жрецы. Вот смотрите, как вот Господь, Он замечает все, что делается, да? И уже идет теперь навстречу. Что...
Руфь насчитала себя настолько недостойной, я уже обратил внимание, да, что она говорит, что я чужеземка. А потом сказала, 13 стих, «Да буду я в милости пред очами твоими, Господин мой, ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих».
Она действительно это сознание имела, что они евреи, они израильтянки, они народ Божий, они здесь имеют какую-то часть, а я недостойна даже самой наименьшей служанки. А все это чувство недостойности. Вспоминаю, что вот, помните, сотник, когда он, тоже у него такое чувство недостоинства было, когда люди пошли, старейшины, и они говорят, что он достоин того, чтобы ты сделал и то, что он просит. Они считали, люди окружающие, что этот человек достойный. А как он себя оценивал? Когда увидел, что Иисус идет к нему, то он быстро послал слугу сказать, Господи, не входи в дом мой, потому что я не достоин, чтобы ты вошел ко мне. Вот такая разница. Люди считают достойными, а я считаю себя недостойным. Здесь тоже Руфь вот такая, что я не стою ни одной из рабынь твоих. И часто наоборот получается, да? Я думаю, что это может быть и в отношении нашего служения, может быть, и все. Избрание. Ну, мы думаем, как? Достоин? Я, да? Или мой муж? Или еще что-то? Почему так не считаю, да? Я могу сказать, что мы недостойны. Чтобы у нас наоборот не получилось, да? Мы действительно недостойны. Вот это чувство недостоинства надо провести через всю жизнь. И дальше. Вот это очень важно. Воос отвечал и сказал ей, мне сказано все, что сделала ты. Мне сказано все, что сделала ты. Все, что она делала, все замечено. Я думаю, это можно прямо применить к нашему служению, к нашей жизни. Мне сказано все, что сделала ты. Все наши незаметные такие скорби, подвиги, так можно сказать, молитвы. То, что кажется, никто не заметил. Господь все заметил. У него ничего не замечено. Поэтому это должно нас поощрять не всегда, чтобы это видно было, чтобы это
Господь все заметил. Я тут вот такую мысль хочу сказать, что как важно, когда даже когда сделано, и не знают, кто это сделал.
Ну, у меня такой, у нас такой пример был. Мы были в молитвенном служении вечером. Ну, я вроде так, думаю, ни с кем не делился. У нас как-то было немножко трудно с продуктами. Там вечером мы идем с молитвенного служения, уходим на крыльце, у нас поздно, в 11 часов вечера. Стоит коробка. Написано, это для вас. Я открою, там печенье, коробка. Такой сыр, колбаса. Значит, яблоко насыпано. Ну, кто там уже? Не знаю. Ну, занесли, поставили. А утром, значит, все дети спали. Утром мы, значит, дети выставили, говорим, пожалуйста. Ну, знаете, я больше семьи всегда делят. Все, наверное, знакомы, да, с этой процедурой, что поскольку можно брать. Ну, и спрашивают, поскольку можно брать сегодня, значит, печенье. Мы говорим, сегодня можно брать сколько-то, сколько хочет. Потому что нам дал Господь сегодня. Ну, объяснил. Но у меня какое чувство было. Если бы я знал, кто положил, то у меня было бы чувство благодарности тому и Господу. Да? Господу я тоже был бы благодарен. Но когда я не знаю, кто положил, я до сих пор не знаю. Тогда только Бог будет оставаться. Как дело, сделанное незамеченным, оно бывает для Господа, вообще в деле Божьем, намного ценнее и дороже. Мне сказано все, что сделала ты. И дальше. Да будет тебе, да воздаст Господь тебе за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа, Бога Израилева, которому ты пришла, чтобы успокоиться под Его крылами. Теперь понятно, для чего она шла туда, да? Она пришла к Господу, Богу Израилеву. Пришла, чтобы успокоиться под Его крылами. Не имела она покоя в земле Моавицкой. Хотя, кажется, язычница, это твоя родина, твоя мать, твои родители, твоя религия, которую тебя с детства воспитали. Покоя нет. Сколько людей вот сейчас пытаются, да, они, может быть, воспитаны в другой религии. Нет у них покоя. И вот она пришла к Богу Израилеву успокоиться. И да будет тебе полная награда от Господа. И вот дальше мы будем говорить о той награде, которую Господь дает каждому. Поэтому, если мы идем к Господу, да будет полная награда от Господа каждый из вас здесь сидящий. Третье – это первое вознаграждение веры. Что говорит Иеговос? Время обеда. Приди сюда и ешь хлеб. И обмакивай кусок твой в уксус. И села она возле жнецов. Он подал ей хлеб. Смотрите, какое все-таки унижение, да? Не она, да? Не служанки он сказал, подайте ей хлеб. Взял личный хлеб, подошел к этому. Он послужил ей. Ну, как это напоминает нашего Господа, да? Что Он нам послужил. Он дает, дал нам пищу. Он дает нам все, что нужно для души нашей. Насытил нашу душу. Это первое награждение веры, что душа, вот этот голод, который испытывала до сих пор, голод утолен. Голод Слова Божьего. Голод нашей души. Дальше. И подал ей хлеба, она ела, наелась, и еще осталось. И куда она делала, которая осталась, помните? Вложила себя за пазуху и пришла и дала Неемии. Вот смотрите, как Господь, когда Он дает, и себе хватит, и еще и ближнему. А Неемия-то сидела голодная целый день. Ну, она пронесла эту ячмень, ему же надо молоть, это же не готовая пища. А тут Господь столько ей дал, что она пронесла и ей говорит, ну, пожалуйста, еще и тебе хватит. Разве не так, когда Господь нас насыщает? Это напомни, как Христос донасытил, тогда тоже 5000 и осталось. Когда Господь что-то дает, Он дает столько с избытком, что еще остается. И когда она пришла домой, то Наимин спрашивал ее, где ты собиралась сегодня и где работала? Да будет благословен принявший тебя. Руф объявила свекрови своей, у кого она работала, и сказала, человеку тому, у которого я сегодня работала, имя Воос. А я не знаю, мне так вот хочется, так и напрашивается. Человеку тому имя Христос. Действительно, вот Он насытил нашу душу. Он такую щедроту дал и благость. Теперь дальше. Он еще что говорит? Такие слова. «Будь с моими служанками, доколе не докончат они жатвы моей».
я так благовестие, которое сейчас совершается, не то же ли дело нам сказал Христос? Сначала нас насытил, дал успокоение, а потом говорит, потрудитесь, будьте с моими служанками, доколе наконец-то не жертвы. Сейчас идут не жертвы. И если, я думаю, что здесь есть сестры, которые сейчас братья в палатках находятся, нам дарил или еще. Так вот, это привилегия, которую дал Господь, что быть с ним, доколе не кончится жертва. Это большое преимущество. И он еще сказал, всем сказал, не оскорбляйте, не обижайте. Бог защитник сирот и вдов, так же написано. Поэтому если какая-то скорбь или еще что-то, есть тот, который защищает. Но если мы в ответ на обиду начинаем обижаться, раздражаться, искать правосудие, искать правды, я понимаю так, Бог отходит в сторону. Он говорит, хорошо, ты сам будешь с этим вопросом разбираться. Ну, разбирайся. А если написано, не мстите за себя возлюбленным, но дайте место гневу Божию, если даже самым несправедливым образом что-то поступили, мы можем это сказать, Господи, я ничего не имею, я все готов простить, то тогда Бог, судья справедливый, он не пропустит ни одного дела. Даже вот сейчас не платят зарплату, да? Написано, плата это вопиет Бог. Все задержанные зарплаты, они сейчас вопиют Бога. Почему эта зарплата, это люди заработали, почему они не и всякое дело не значит, вот таким образом, обида или какой-то серьезный поступок, он сам вопиет Бога. Ты судья справедливый, почему ты молчишь? И Бог рано или поздно должен тебе действовать. Поэтому мы можем вполне успокоиться, если даже что-то бывает. Господь заботится, чтобы даже нас не обижали, не оскорбляли.
Yeah.
Значит, это могла бы эта история закончиться. Ну что, походила бы она, пособирала. Может быть, насобирали бы там на зиму. Как-то бы так жили бы. Но она же не кончилась. И самое это вот дальше начинается. Та Наимин, которая когда-то Руфь отговаривала уйти, кажется, теперь берет инициативу в свои руки. И говорит, не поискать ли тебе пристанище? Как бы вот, я думаю, Наимин – это Евангелие. Она сначала явила любовь, показала Бога. А когда дело касалось выбора, нисколько его не толкало. Выбор душа принимала сама. Даже каким-то образом, казалось, толкает назад. Смотри, взвешенно решай свой вопрос. Но когда выбрала душа, когда она пошла, то тогда она раскрывает перспективу будущего. Теперь говорит, не поискать ли тебе пристанище? Вот Евангелие, оно тоже так. Сначала показывает нам Господа. Когда мы его, значит, у нас каждый свой выбор есть. А потом, когда мы выбрали, она начинает показывать, какое преимущество, что вообще открывает каждой душе Господь. И она же такое взять и предложить, что там она говорила, что не будет никаких вопросов, никаких замужеств, да? А теперь, говорит, есть такая возможность. Теперь слушай, что я тебе буду говорить. И мне это было важно. Она ей дает совет и говорит, ну там носили очень длинную одежду, и когда вот так спали на скирдах, то вот с такой длинной одеждой она предлагала прийти, открыть вот этот край одежды вооза длинный, которым он накрылся, и лечь у его ног. Как бы прося покровительства, прося закрыть, накрыть, крылья, чтобы были. И как она ему ей говорит, все сделаешь, и он скажет тебе, что тебе делать. А потом он тебе скажет. Руфь сказала ей, сделаю все, что ты сказала мне. И пошла на гумно и сделала все так, как приказывала ей Руфь. Вот это вот я хотел подметить. Сделаю все. В данном случае вот из скромной Руфи она превращается довольно-таки, да, дерзновение какое-то появляется. Она приходит и просит. Так вот, получается, может быть, даже не совсем мысленно. Но вот что, я думаю, это тут весь духовный смысл. Что просить. Просить то, что по-человечески кажется невозможным. Просить то, что по-человечески кажется, ну, это больше, чем мы ожидаем. Просить, что Господь даст. Мелочи, может быть. Мы сейчас были на Енисее, и когда получилось так, что мы поехали в один поселок, а Саша Буртынин, брат с нами, его оставили в поселке, говорим, ты сейчас придет теплоход, ты сядешь и поедешь, значит, в следующий поселок, и там приготовим собрание было, когда мы приедем, потому что, ну, там не знают наш приезд. Знаешь, а мы уехали, а он, буря была, теплоход, в общем, не туда он, вот, в общем, не успели, пока он тут собрался, все, вроде ждал, все, и теплоход ушел. И говорит, мне так это, ну, как же, не выполнил поручение, мне же брать это поручение, значит, все надо делать. И друг говорит, и молюсь. Господи, а то мне вещи пошел отнес там, в тот дом, где мы останавливались. Иду и молюсь, и говорю, вспомнил место. Господи, вот сиди по той по воздуху принес. А вот я не могу попасть. А то мысль такая, а что ты чемодан там оставил? Если ты хочешь перемещаться, надо за чемоданом идти. Ну, поворачивается, идет за чемоданом. И правда, еще к дому не подходит, слышит, вертолет идет на посадку. А там рейсик нет вертолетов. Он бегом за этими вещами. Выбежал, не успевает, мотоцикл едет, останавливает, ну вот так и так, да, на вертолет. Тот пассажиров выкидывает своих, садит его и на вертолет, и он там. Ну, и он такой мысль выражается, Господь иногда вызывает на исполнение даже наши прихоти. Ну, может быть, в данном случае, а иногда вот так, мы иногда что-то такое хотим вроде. Написано, желание боящихся его он слышит и видит. Хотя на конференции в Москве были, когда было 30-летие. Вот она запомнила. Потому что я там рассказывал про Север, она такое желание, вот и мне бы поехать. Вот такой Господь смотрел, мы были вместе на Севере. Так что желание боящихся Господь слышит. И дерзать можно просить то, что даже по-человечески кажется мне невесомым. У нас тут такой Господь, который готов, хочет и может дать все.
но с нашей стороны требуется послушание. Да? Здесь несколько раз подчеркнута мысль. Сделаю все, что сказал Илия в точности. Мария сказала тоже, да, когда получила обетование о младенце, «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Стараться жить по Священному Писанию, по побуждению Святого Духа. Вот это залог нашего благословения. И дальше, когда Воз проснулся и увидел женщину, он говорит, кто ты? Она сказала, я Рух, раба твоя. Я раба твоя. И мы что могли бы так сказать, как говорили, что я раба Господня. Что ты мне поручишь? Что ты со мной сделаешь? Что мне доверишь? Чтобы не было опыта, да, что детей я не могу, или еще что-то. Я раба твоя. Что сказать? Что скажешь? То я хочу с радостью принять, что сделать. И он хвалит ее и говорит, это последнее твое доброе дело, ты сделал еще лучше, чем все, что ты предыдущее сделал. Вот это дерзновение, вот эта вера, она находит отклик в сердце Господа, да? Когда мы что-то просим, дерзаем. Ну, Христос всегда, вера его всегда восхищала. Если кто-то с верой приходил, он всегда давал ответ. И он говорит, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых. Но обычно, как же, так сказать, девушки ищут себе мужей, глазки строят, или в одежде делаются привлекательные, или даже просто развлекательные. Но каким-то образом она пошла другим путем, да? Путем послушания, путем веры. И дальше. Он говорит, все правильно. Но есть еще родственник ближе меня. Прежде чем я могу это сделать, надо узнать его мнение. Да, мы не знаем его имени, но так по прообразу похоже, это закон или справедливость Божия. Друзья, мы Христу далекие родственники, его праведности. Но мы ближе к закону. Вот наша испорченность, наша греховность, она требует справедливого суда Божия. И поэтому, как бы, вот его право на нас, оно распространяется. Требуется справедливость и возмездие за все, что мы в своей жизни делаем и поступаем. Но он отпускает ее не с пустыми руками. Говорит, что он там отсыпает ее, чтобы ты не ходила с пустыми руками. И так это напоминает, как они пришли, да? С пустыми руками. Теперь не может быть, чтобы ходить с пустыми руками. Теперь руки наполнены, чтобы иметь и давать другим. И 18 стих. Та сказала, когда в Наимине все рассказала, подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело, ибо человек тот не останется в покое, не кончив сегодня дело. Вот Иисус не имеет покоя, пока Он не сделает дело. Пока, если дело касается нашей души, дело касается спасения души, Иисус не имеет покоя, пока не кончит этого дела. Это может быть свое. Руки Христа.
Mm-hmm.
8 стихов, Ваос действует. И можно так сказать, ожидание веры. Она же сказала, что он не успокоится, пока сделает. И вот когда там этому родственнику предложено, он вроде все-все согласен, а потом говорит такие слова. «Не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела». Действительно, ну, закон, он не мог нас принять. Он расстроится. Где будет справедливость? Она будет вся нарушена, если нас закон может, ну, благодательствовать или примирить с Богом. Он не может. Поэтому это может сделать только Иисус Христос. Вторая часть – брак Ваоза и Руфи. Вера награждена. Ну, она сказана так, что увидим его, как он есть. Я думаю, это уже о том будущем, которое ожидает церковь. Да? О том браке, на котором мы все думаем быть, желаем быть, да? Когда соединимся со Христом, и так всегда с Господом будем. Но я хочу вот эту мысль, что какой ценой нам досталось спасение. Что тут, конечно, не описывается цена, деньги, все это не так. Но наше спасение куплено непомерной ценой страданий Сына Иисуса Христа. Не золотом тленным спасен я от ада. Сейчас, друзья, сейчас пою.
Thank you.
еще два момента, чем награждена вера. Значит, пристанище, супружество, и вера награждена наследником. Рождение сына, 13 по 17 стих. Ну, а мы награждены наследством, да, которое на небесах, которое мы не, даже трудно себе представить, какое есть. Тут, правда, мы были в одном месте, и там харизмат, даже руководитель миссии той местности в Туруханске, он перешел к нам, оставил это заблуждение. Но он рассказывал, что вот какие у них там явления есть, и вот, говорит, у нас там, вы не слышали такого автора? Там мы не знаем. Вот он 8 лет, 8-летним мальчиком небо посещал, и, в общем, там ему Бог дал, Иисус сказал, что он будет очень много трудиться. В общем, он везде фигурирует в харизматическом мире, как, в общем, евангелист с апостольским посланием. И ему, говорит, на расхват читали, ну, принес он нам эту книжку. Мы начали читать, как там этот мальчик оказался на небесах, как он по улицам золотым ходил, как он в квартиры стучал, как Иисус там смеялся, и как там, какие диваны, и все. Но мы потом все это, хватит читать, это кощунство какое-то. Но человеческое представление о небесах, чисто земное, вот это западное такое, что там комфорт, что там мягко, тепло и все такое. Мы понимаем, что у нас другое наследство, которое нам Господь дал. Ну и с другой стороны, я к этой теме еще хочу добавить, что тут почти все матеря находятся, которым Господь дал и другое наследство, ну, здесь на земле, да, детей. Это тоже написано «Града в Господе», хотя может быть трудно, когда много детей, когда часто и ропот бывает, и болезни, скорби, переживания. Мне хотелось, чтобы вот песню о матери сейчас пели, чтобы это было, ну, чтобы мы молились, ответственны мы за своих матерей, за своих детей. Ну и, может быть, и о наших мамах вспомним, которые за нас молились. Да? В большой мере ложится на плечи матери. хотелось, чтобы молитвами и всем сделать все, чтобы они могли быть там. И последнее. Руф награждена тем, что она Руф, наследница обетования.